Часть вторая. Следователь. Глава первая. У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский пистолет. По углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коробочках. Валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока. Питер Блок по прозвищу Копчик сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить и, вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал к низу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык. «Ну», — сказал Андрей. «Не знаю», — хрипло ответил Копчик. «Не помню ничего такого». «Сволочь», — подумал Андрей, — «животное». «Как же это у вас получается?» — сказал он. «Бакалею в шерстяном переулке обслуживали». «Когда обслуживали, помните? С кем обслуживали, помните?» «Хорошо». «Кафе Дрейдуса обслуживали. Когда и с кем, тоже помните». «А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок». «Не могу знать, господин следователь», — возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью. «Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было?»
«Гофштаттер-то вас опознал?» «Я очень извиняюсь, господин следователь». Теперь в голосе Копчика явственно слышалась ирония. «Но ведь господин Гофштаттер Тавус, это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно. Картошечки там купить, лучку. Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо. Знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить. А то вот надо же!»
«Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом. Вы персонально».
«Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу приставала. Это было. Зажала меня однажды в кладовке у них, еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве. От нее все мужики в околотке по углам прячутся». Копчик снова облизнулся. «Главный говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай».
«Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с 24 на 25. Подробно, начиная с момента выключения солнца». Копчик возвел глаза к потолку.
«Значит так», — начал он. «Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Трикотажного и Второй, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную. Мы пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару. Да задержались, стали там пить. Джек насосался И Шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то. Трое их было, тоже пьяные. Никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж больше ничего и не помню. Утром только очухался у самого обрыва. Еле домой добрался. Лег я спать, а тут за мной пришли.
Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже слегка засален. «Подтверждается только то, что вы были пьяны», — сказал он. «Медэкспертиза не подтверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено».
«Аккуратно, значит, работали ребята», — сказал Копчик с одобрением. «Были у них, значит, чулки с песком. У меня до сих пор все ребра болят. А меня в госпиталь отказываются. Вот сдохну у вас тут. Будете все за меня отвечать».
«Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы, сразу заболело».
«Как же не болело? Сил никаких не было, как болело. Терпежу не стало, вот и жаловаться начал».
«Перестаньте врать, Блок», — устало сказал Андрей. «Срамно слушать». Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с поличным, и никак его не возьмешь. Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот раскалывают в два счета. А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постановая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзительными манипуляциями. «Ну, давай, давай», — думал он. «Попробуй мне только пол заблевать. Я тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать». Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился к столу и присел боком на бумаге. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар. Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в потолок струю дыма. «Шеф велел взять у тебя дело черных сороконожек», — сказал он негромко. «Если не возражаешь, конечно». Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы. По-видимому, шефу здорово всыпал главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает накачку. «Жди. Скоро и до тебя доберется». Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею подслушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц спросил: «С этим ты, кажется, покончил?» Андрей помотал головой, ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй раз приходил забрать у него дело. «Да ну», — удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика, потом сказал вполголоса: «Ты позволишь?» И, не дожидаясь ответа, соскочил со стола. Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа сигарету на отлете. «Все болит?» — сочувственно осведомился он. Копчик застонал утвердительно. «Пить хочется». Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку. «И курить, наверное, тоже хочется». Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз. «У него все болит, у бедняги», — громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к Андрею. «Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит, и здесь у него болит, и вот здесь у него болит». Повторяя эти слова на разные лады, Фрид делал короткие непонятные движения рукой, свободно от сигареты. И жалобное мычание копчика вдруг прервалось, сменилось какими-то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело. «Встать, сволочь!» — неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг. Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот. Копчика согнуло пополам, а Фриц, раскрытый ладонью, с глухим стуком ударил его снизу в подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину. «Встать!» — снова заревел Фриц. Копчик, всхлипывая и вздыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему, схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо копчика было теперь совсем белое, с прозеленью. Глаза выкатились, обезумели. Он обильно потел. Андрей, годливо морщись, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно что. С одной стороны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над правосудием, фурункул на теле общества. «По-моему, ты недоволен обращением?» — звучал между тем вкрадчивый голос Фрица. «Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться?» «Так вот, зовут меня Фридрих Гейгер. Старший следователь Фридрих Гейгер». Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом откинувшись назад. А Фриц, вплотную к нему слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки в бока. «Можешь жаловаться. Мое нынешнее начальство ты знаешь. А вот кто был моим начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Слыхал такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше?» «В учреждении, именуемом Гестапо. А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?» Зазвонил телефон. Андрей снял трубку. «Следователь Воронин слушает», — сказал он сквозь зубы. «Мартинелли», — отозвался глуховатый с одышкой голос. «Зайдите ко мне, Воронин. Немедленно». Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык. Но он был рад сейчас уйти из этого кабинета. Подальше от обезумевших глаз копчика, от свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. «Зачем это он? Гестапо, Гиммлер? Меня шеф к себе вызывает», — сказал он не своим скрипучим каким-то голосом, машинально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме. «Желаю удачи», — отозвался Фриц, не оборачиваясь. «Я здесь побуду, не беспокойся». Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрачными сводами стояла прохладная пахучая тишина. На длинной садовой скамейке под строгим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов мужского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал лестничную площадку, где несколько молоденьких последнего набора следователей, непрерывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела. Поднялся на третий этаж и постучал в кабинет шефа. Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены. Он тяжело, с присвистом дышал через рот и смотрел на Андрея из-под лобья. «Сядьте», — проворчал он. Андрей сел, положив руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решеткой, за стеклом была непроглядная тьма. «Часов 11 уже», — подумал он. «Сколько же времени я потратил на этого мерзавца?»
«Сколько у вас дел?» — спросил шеф.
8.
«Сколько намерены закончить к концу квартала?»
1.
«Плохо».
Андрей промолчал.
«Плохо работаете, Воронин. Плохо»,
— сипло сказал шеф. Его мучила одышка.
«Я знаю», — сказал Андрей покорно. «Никак не могу войти в колею». «А пора бы», — шеф повысил голос до свистящего шипения. «Столько времени у нас работаете, а всего 3 жалких дела закрыли». «Не выполняете свой долг перед экспериментом, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться. Есть с кем посоветоваться. Посмотрите, например, как работает ваш приятель. Я имею в виду Фридриха. У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки. Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл 11 дел».
«Я так не умею», — угрюмо сказал Андрей.
«Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш Фридрих тоже не с юридических курсов сюда пришел. А работает, и неплохо работает. Вот он уже старший следователь. Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора».
«Да.
А вот вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о здании?»
«Никак не продвигается», — сказал Андрей. «Это же не дело, это так, чушь, мистика какая-то».
«Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-то пропадают, Воронин».
«Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах», — угрюмо сказал Андрей.
Шеф с натугой, с посвистом покашлял. «Шевелить мозгами надо, Воронин», — просипел он. «Слухи, легенды. Да. Мистическая оболочка, да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто распространяет и зачем? И главное, куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?»
Андрей собрался с духом и сказал: «Понимаю вас, шеф, но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уголовщиной. Город кишит мерзавцами».
«А я предпочитаю разводить помидоры», — сказал шеф. «Обожаю помидоры. А здесь их почему-то не достать ни за какие деньги». «Вы на службе, Воронин, и никого не интересует, что вы там предпочитаете. Вам поручено дело о здании, извольте его вести. То, что вы неумеха, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дело о здании вам бы не поручил. А при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы наш человек, Воронин. Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь. Потому что прибыли сюда не для себя, а для эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас то, что служащим вашего ранга знать не полагается».